Радио «Вера» представляет.
По мере того, как приближалось время к выпуску, сердце у него билось. Он говорил себе: «Ведь это еще не жизнь, это только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе, там подвиги». И, не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев понесся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного, как лед, общественного обманчивого образования. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Ануфрий Иванович. Он объявил, что главное дело в хорошем почерке, а не в чем-либо другом, что без этого не попадешь ни в министры, ни в государственные советники. А Тентетников писал тем самым письмом, о котором говорят, писал сорока лапой, а не человек. С большим трудом и с помощью дядиных протекций, проведя 2 месяца в каллиграфических уроках, достал он, наконец, место списывателя бумаг в каком-то департаменте. Когда взошел он в светлый зал, где повсюду за письменными лакированными столами сидели пишущие господа, шумя перьями и наклоня голову на бок, и когда посадили его самого, предложив ему тут же переписать какую-то бумагу, необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. Иные из них читали роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались они самым делом и в то же время вздрагивая при всяком появлении начальника. Ему вдруг представилось, как невозвратно потерянный рай школьное время его. Так высокими сделались вдруг занятия ученьем перед этим мелким письменным занятием. Как это учебное приготовление к службе казалось ему теперь выше самой службы. И вдруг предстал в его мыслях, как живой, его ни с кем не сравненный чудесный воспитатель, никем не заменимый Александр Петрович, и в 3 ручья потекли вдруг слезы из глаз его. Закружилась комната, задвигались столы, перемешались чиновники, и чуть не упал он от мгновенного потемнения. «Нет», — сказал он в себе, очнувшись, — «примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким». Скрипясь духом и сердцем, решился он служить по примеру прочих. Где не бывает наслаждений? Живут они в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый 30-градусный мороз, визжит отчаянным бесом ведьма вьюга, нахлобучивая на голову воротники шуб и шинелей, пудря усы людей и морды скотов, но приветливо светит вверху окошко где-нибудь, даже и в 4-м этаже, в уютной комнатке при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара. Ведется согревающий сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию. И так возвышенно пылко трепещет молодое сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом. Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок. Как вдруг
Племянник подгадил. Надобно сказать, что в числе друзей Андрея Ивановича попалось два человека, которые были то, что называется, огорченные люди. Это были те беспокойно странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим. Пылкая речь их и благородный образ негодования подействовали на него сильно. Разбудившие в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Федор Федорович Леницын, начальник того отделения, в котором он числился, человек наиприятнейшей наружности, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков и возненавидел его за то, будто бы он выражал в лице своем чересчур много сахару, когда говорил с высшим, и тут же, обратившись к низшему, становился весь уксус. «Я бы ему простил, — говорил Тентетников, — если бы эта перемена происходила не так скоро в его лице, но как тут же, при моих глазах, и сахар, и уксус в одно и то же время!» С этих пор он стал замечать всякий шаг. Ему казалось, что и важничал Федор Федорович уже чересчур, что имел он все замашки мелких начальников как-то брать на замечание тех, которые не являлись к нему с поздравлением в праздники, даже мстить всем тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и множество разных тех грешных принадлежностей, без которых не обходится ни добрый, ни злой человек. Он почувствовал к нему отвращение нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он наискивался на это с каким-то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства или просить извинения, или выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий: «Ради самого Христа, помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь? Оставлять так выгодно начатые карьеры из-за того только, что попался начальник не того? Что же это? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумся, образумся, еще есть время, отринь гордость и самолюбие, поезжай и объяснись с ним». «Не в том дело, дядюшка, — сказал племянник, — мне нетрудно попросить у него извинения, тем более что я точно виноват. Он мне начальник, и мне ни в каком случае не следовало так говорить с ним. Но дело вот в чем. Вы позабыли, что у меня есть другая служба. У меня 300 душ крестьян, именье в расстройстве, а управляющий — дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу. Но большая утрата, если 300 человек не заплатят податей. Я помещик, звание это также не бездельно. Если я позабочусь о сохранении, сбережении и улучшении участи веренных мне людей и представлю государству 300 исправнейших, трезвых, работящих, подданных, чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?»
Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумления. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде: «Но все же таки, но как же таки, как же запропастить себя в деревне? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал или князь. Захочешь, и сам пройдешь мимо каких-нибудь публичных красивых зданий, на Неву пойдешь взглянуть, а ведь там что не попадется, все это или мужик, или баба. За что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?» Так говорил дядя, действительный статский советник.
Сам же он во всю жизнь свою не ходил по другой улице, кроме той, которая вела к месту его службы, где не было никаких публичных красивых зданий. Не замечал никого из встречных, был ли он генерал или князь. В глаза не знал прихотей, какие дразнят в столицах людей, падких на невоздержание, и даже отроду не был в театре. Все это он говорил единственно за тем, чтобы затеребить честолюбие и подействовать на воображение молодого человека. В этом, однако же, не успел. Тинтетников стоял на своем упрямо. Департаменты и столица стали ему надоедать. Деревня начинала представляться каким-то привольным приютом, воспоительницей дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Через недели две после этого разговора был он уже в окрестности мест, где пронеслось его детство. Как стало все припоминаться, как забилось в нем сердце, когда почувствовал, что он уже вблизи отцовской деревни. Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса, и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой 300-летние дубы трем человекам в обхват, вперемешку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда на вопрос «Чей лес?» ему сказали «Тентетникова», когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лос, ввиду тянувшихся вдали возвышений, и перелетела мостами в разных местах одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос «Чьи луга и поемные места?» отвечали ему «Тентетникова», когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности с одной стороны мимо неснятых хлебов, пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в картинном отдалении, и когда постепенно темнее входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых дерев, разместившихся в рассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали керченые избы мужиков и крытые красными крышами господские строения, когда пылка забившееся сердце и без вопроса знала, куда приехала, ощущения, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись, наконец, почти такими словами. «Но не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, принцем, а я закабалил себя в канцелярию писцом, учившись, воспитавшись, просветившись, сделавши порядочный запас тех именно сведений, какие требуются для управления людьми, улучшения целой области для исполнения многообразных обязанностей помещика, являющегося и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, верить это место невеже управителю и выбрать вместо этого что же? Переписывание бумаг, что может несравненно лучше производить ничему не учившийся кантонист». И еще раз дал себе название «Дурака» Андрей Иванович Тинтетников. А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, население всей деревни собралось к крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всех родов, заступом, лопатой и клином, рыжие, русые и белые, как серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремели: «Кормилец, дождались мы тебя!» Бабы заголосили: «Золото, серебро ты сердешное!» Стоявшие подали, даже подрались от усердия продраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промеж ног других, подступила к нему, всплеснула руками и взвизгнула: «Соплюнчик ты наш! Да какой ж ты жиденький! Изморила тебя, окаянная немчура!» «Пошла ты, баба, закричали, и тут же борды заступом, лопатой и клином. «Ишь, куды полезла, корявая!» Кто-то приворотил к этому такое словцо, от которого один только русский мужик мог не засмеяться. Барин не выдержал и рассмеялся, но, тем не менее, он тронут был глубоко в душе своей. «Столько любви! И за что?» — думал он в себе. «За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими. Отныне же даю слово разделить с вами труды и занятия ваши. Употреблю все, чтобы помочь вам сделаться тем, чем вы должны быть, чем вам назначила быть ваша добрая, внутри вас же самих заключенная природа ваша, чтобы недаром была любовь ваша ко мне, чтобы я точно был кормилец ваш». И действительно, Тентетников, не шутя, принялся хозяйничать и распоряжаться. Он увидел на месте, что приказчик был бабой, дурак со всеми качествами дрянного приказчика, то есть вел аккуратно счет куры, яиц, пряжи и полотна, приносимых бабами, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах, а в прибавлении ко всему подозревал мужиков в покушении на жизнь свою. Дурака-приказчика он выгнал, на место его выбрал другого, бойкого, оставил мелочи, обратил внимание на главные части, уменьшил барщину, убавил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на них самих и думал, что теперь дела пойдут наиотличнейшим порядком. Стал сам входить во все, показываться на полях, на гумне, в авинах, на мельницах, у пристани, пригрузки и сплавки барок и плоскодонов. «Да он, вишь ты, востоногой!» — стали говорить мужики и даже почесывать в затылках, потому что от долговременного бабьего управления они все изрядно поизленились.
Но это продолжалось недолго. Русский мужик сметлив и умен. Он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, это еще не смыслит. Говорит как-то чересчур грамотно и затейливо, мужику не в долбеж и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту.
Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес и кустилась проса, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ. «Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть выгоде, не родили? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли. По чепорухе водки приказали подать». Что было на это возражать? «Да чего ж теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает? Видно, червь подъел снизу. Да и лет, вишь ты, какое, совсем дождей не было».
Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно, полосою. Мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще трудней ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело, он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса бабу, житья нет от ней». Несколько раз, скрипя свое сердце, хотел он приняться за строгость. Но как быть строгим?
Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок. Уж откуда она их набирала, бог ее весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой», — говорил бедный Тентетников. И вослед за тем имел удовольствие видеть, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было и не задумывать. Все это значительно охладило его рвенье и к хозяйству, и к разбирательному судейскому делу, и вообще к деятельности. При работах он уже присутствовал почти без внимания, мысли были далеко, глаза отыскивали посторонние предметы. Во время покосов не глядел он на быстрое подымание 60 разом кос и мерное с легким шумом паденье под ними рядами высокой травы. Он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын, разумеется, птица, а не человек. Он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдалении виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывали снопы копными крестами, а иногда и просто шишом. Ему не было дела до того лениво или шибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянью впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Бьет перепел, дергает в траве дергун, урчат и чиликают перелетающие коноплянки, по невидимой воздушной лестнице сыплются трели жаворонков и турлыканье журавлей, несущихся в стороне вереницу, точный звон серебряных труб слышится в пустоте звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа, он был вдали от нее. Была ли она вдали, его глаза отыскивали, что было поближе. И был он похож на того рассеянного ученика, который глядит в книгу, но в то же время видит и фигу, подставленную ему товарищем. Наконец и совсем перестал он ходить на работы, бросил совершенно и суд, и всякие расправы, засел в комнаты и перестал принимать к себе даже с докладами приказчика. Временами из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандер-полковник, мастер и охотник на разговоры обо всем, но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными. Живое, ловкое обращение, потрепки по колену и прочие развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно когда представитель всех полковников-брандеров, наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем Варвар Николаевич Вишнепокромов, приехал к нему затем именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы «скотина», другой послал ему тоже что-то вроде «свиньи». Так и кончилось знакомство. С тех пор не заезжал к нему никто. Уединение полное водворилось в доме. Хозяин залез в халат безвыходно, предавший тело бездействию, а мысль — обдумыванию большого сочинения о России. К Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. День приходил и уходил, однообразный и бесцветный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и журналы, и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованию всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце. И скорбная, безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время, и представал вдруг, как живой Александр Петрович. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли имя болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть, начинавший в нем строиться высокий внутренний человек? Что неиспытанный измлада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий? Что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь без упругости бессильна его воля, что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю. Кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом, крикнул душе пробуждающее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!»? Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками. Полмиллиона сидней, увольней и байбаков дремлют непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово. Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. В соседстве, в 10 верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не совсем благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтение, сам, разумеется, визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь. Существо невиданное, странное, которую скорее можно было почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою грезит этим сновидением. Действительность для него пропадает навсегда, и он решительно ни на что не годится. Имя ей было Уленька. Воспиталась она как-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве, отцу было некогда, впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была миловидней, чем красавица, лучше, чем умна,
стройней, воздушней классической женщины, никак бы нельзя было сказать, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому что подобного профиля и очертания лица трудно было где-нибудь отыскать, разве только на античных камеях. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот гнев, если бы она увидела в несчастье того самого, на кого гневалась? Как бы вдруг бросила она ему свой кошелек, не размышляя, умно ли это или глупо, и разорвала на себе платье для перевязки, если бы он был ранен? Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослед за мыслью. Выражение лица, выражение разговора, движение рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вослед за собственными ее словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем. И, странный обман, с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, что случилось это в дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы, и надолго после того как-то становился ему скучным. Разумный возраст человека.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.